Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Тимофеев у микрофона. Леша, здравствуй.
Привет. У разных микрофонов.
У разных микрофонов. Да. Это правда, да. С соблюдением социальной дистанции, разумеется.
Да.
В общем, давай разбираться в информационной картине дня. Ракетный запуск, приуроченный к 60-й годовщине первого полета человека в космос, будет транслироваться на рекламных медиафасадах в Москве. Ролик с запуском Союза МС-18 планируется показать в 13.00, 15.00 и 18.00 по московскому времени.
Интересно. Инициатива, не правда ли?
Согласен.
Ну, да. То есть это такое тоже что-то в хорошем смысле из американских фильмов. Да,
когда... Но, знаешь, очень опасная штука, мне кажется. В том плане, что если
что-то пойдет не так, то действительно
то
есть...
провал.
Провал, причем такой масштабный.
Медийный и финансовый. И
совершенно верно. В общем, один из самых больших экранов, на котором будет транслироваться запуск, это Институт гидропроекта в Москве на Соколе, знаешь, здание, которое разделяет Ленинградское шоссе и Волоколамское шоссе. Самый большой столичный медиафасад. Его площадь составляет почти 4000 квадратных метров. Здоровый, огромный.
Я помню, его приспособили последние годы к рекламе. Да, смартфонов. Да. Прекрасно они так смотрятся. Вот посередине стоит.
Да.
Едешь и стоит посередине какой-нибудь модный сегодня девайс. Да.
Да, в общем, на сайте мэра Москвы говорит, что по договоренности между столичными властями и Роскосмосом для трансляции полутораминутного ролика, то есть ролик будет полторы минуты, было первоначально отобрано свыше 10 поверхностей на зданиях, подходивших по формату и технологическим возможностям. Но речь идет о запуске корабля «Союз МС-18» к Международной космической станции. В экипаж входят россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и американец Марк Ван де Хай. Вот можно проверить уже, сейчас тоже там прям в режиме прямого эфира поступает информация, поскольку в 10.42, по-моему, был по Москве запланирован пуск. Насколько я понимаю, корабль вышел уже на орбиту.
Угу.
Проверь, пожалуйста, если есть возможность.
Сейчас я пытаюсь, да. Пум-пурум-пурум.
Вот. Ну, понятно, что и запуск, и большое количество мероприятий не только в Москве запланировано к 60-летию первого полета человека в космос, к героическому и важнейшему для человеческой цивилизации поступку, на который решился Юрий Алексеевич Гагарин. Например, с 10 по 12 апреля Роспатриот-центр будет проводить акцию «Мечты о космосе». Мне показалась она любопытной. Приурочена акция ко дню космонавтики и празднованию, собственно, 60-летия полета. В ней может принять участие любой желающий. Что, значит, предлагается? Участники могут рассказать о своей мечте в космическом будущем, выложить в соцсетях рисунок или сделать фотографию на тему космоса. Можно исполнить гимн российской космонавтики «Трава у дома». Это самое простое. Прочесть стихотворение, повторить историческое фото космонавта, опубликовать фотографии своих домашних животных в космических костюмах. В общем, все, что захотите. Лишь бы это было связано с мечтами о космосе. В принципе, с вашим представлением о космосе делать много ничего не надо. Вы и так это делаете регулярно, ежедневно. И, значит, по несколько раз в день запостить фоточку или видосик с хэштегом «Мечты о космосе».
Пытаюсь я посмотреть, Леш, статус Союза МС-18. Висит сайт Роскосмоса. Ничего не могу поделать.
Ну, конечно, огромное количество людей, понимаешь?
Да.
Им уже экраны по всей Москве развесили, чтобы они шли. А они все равно, да, заходят на сайт
Все равно
Роскосмоса,
туда лезут.
Да.
Ну, да.
Будем надеяться, что это связано именно с большим количеством заходов на сайт. Да,
да,
не с техническими проблемами главной технологической площадки.
Это правда.
Сегодня также поступила информация, которая заставила задуматься не только меня, но и экспертов, специалистов, которые, в первую очередь их, конечно, которые имеют отношение к космосу. Дело в том, что интервью РИА Новостям дал глава администрации Байконура Константин Бусыгин. И он сказал, что до 2028 года вся пилотируемая программа России в любом случае будет реализовываться на Байконуре. На Восточном до этого времени еще не будет готова необходимая инфраструктура. Мы напомним, что на Восточном...
Стройка века. века.
Не-не, но с Восточного отправляются уже в ракеты, но они не пилотируемые. Это важно понимать. На 2025 год запланирован первый пилотируемый запуск на космодроме Восточный. Должен стартовать новый корабль «Орел», который будет запущен на орбиту с помощью ракеты «Ангара» А5П. Именно тогда к МКСу отправится первый экипаж. В общем, до 2028 года, говорят, вот будет.
Ну,
по крайней мере, так в планах, да? Мы об этих планах узнали у ведущего научного сотрудника Института космических исследований РАН Натана Исмонта, и он нам прокомментировал ситуацию.
То, что до 28 года выглядит новостью, которую не все ждали, потому что было впечатление, что этот космодром будет и по-прежнему функционировать, и более того, развиваться. Во всяком случае, со стороны Казахстана вот какие-то определенные шаги делались и делаются, которые подтверждают вот такие предположения, может быть, такие планы, что там количество пусков относительно того, что сейчас происходит, будет увеличиваться. Там все-таки важное для дальнейших планов инфраструктуры. Структура существует, и как-то ее бросать или полагать, что чем-то это будет заменено, оправдание этому или даже объяснение этому не видно.
Ну, в общем, Натан Исмонт говорит, что можно и нужно, по идее, запускать и дальше. Не нужно разрывать отношения
оттуда,
с космодромом.
Оттуда тоже.
И оттуда тоже, совершенно верно, да, и оттуда тоже.
Ну и, слушай, историческое место, тем более, я уж думаю, не только для России, но и, собственно, для Казахстана тоже, поэтому...
Ну... Слушай, вообще это историческое место для планеты Земля. Ну,
это тоже верно,
да?
Согласен
это,
с тобой.
Не стоит преуменьшать значение Байконура для человеческой цивилизации. Приходит сообщение, вот ракет-носитель «Союз-2-1А» была запущена с площадки Байконура в 10.42. По плану сближение с МКС произойдет по двухвитковой схеме. Будет длиться примерно 3,5 часа. И планируется, что пристыковка к модулю «Рассвет» МКС произойдет в 14 часов 8 минут по Москве.
Ну, в общем, будем наблюдать и тогда и извещать наших слушателей о том, что происходит с этим кораблем. В России ответили на планы США направить военные корабли в Черноморскую акваторию. Так, по мнению депутата Константина Затурина, намерения Вашингтона по присутствию в регионе не станут сюрпризом или поводом для паники.
Да, сразу несколько российских политиков сделали заявление. Например, член Комитета Госдумы по международным делам Елена Панина говорит, что такой шаг, мы давай напомним, да, что Вашингтон намеревался, то есть были планы запускать в Черное море корабли или не запускать, об этом сообщили американские СМИ. Так вот, по мнению, повторюсь, члена Комитета Госдумы по международным делам Елены Паниной, это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики. Но речь идет, конечно же, о такой ощущении поддержки и большей решительности, да, для каких-то своих действий. Также Панина говорит, прецеденты такого рода уже были в Черном море. Достаточно вспомнить паническую реакцию экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского самолета Су-24 в 2014 году, в апреле 2014 года. Для самих американцев было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций, говорит член Комитета Госдумы. Также, как ты уже сообщил, Константин Затулин сделал тоже заявление, говорит, что за последние... Константин Затулин, первый замглавы Комитета Госдумы по делам СНГ, говорит, что за последние годы Вашингтон не вылазит из Черного моря, пытаясь превратить его в американское озеро. Но шансов это сделать у них на самом деле нет. Также Затулин говорит, что касается взвинчивания напряженности вокруг российских границ, это составная часть общей стратегии. То есть это входит в планы Соединенных Штатов. Но мы понимаем пределы возможностей, которые есть в этом вопросе у США. Примерно тех же позиций придерживается и политолог-экономист, с которым мы пообщались, Александр Дудчак.
Ну, это совершенно необдуманная, необоснованная попытка обострить ситуацию на востоке Украины. Для этого нет никаких поводов. Вместо того, чтобы оказать влияние на Киев и заставить его вернуться в рамки Минского процесса, Америка стимулирует Киев к активизации боевых действий. По сути, она их и организовывает. Обвинять Россию совершенно бессмысленно. Не Россия начинала войну, не Россия организовывала госпереворот, и не Россия ведет сейчас войну со своим народом, как это делает Киев. Будем надеяться, что американцы просто угрожают, до этого не дойдет, но если корабли Соединенных Штатов пойдут в Черное море, это будет означать, что на себя берет ответственность американская администрация за все происходящее на Востоке.
Ну да, просто вот эти вот, скажем так, опасения, что ли, не знаю, или как там переживания, как обозначить, какое лучше слово подобрать. В общем, по отношению к тому, что может прочитать Киев в действиях Соединенных Штатов, то есть как сочтет эту поддержку, как действительно повод для каких-то решительных действий, ну, имеется в виду для начала войны. Ну, да. Если это будет так, то совершенно очевидно, действительно, что американцы тогда будут... ответственными и виновными в последующей реакции на действия Киева.
Да, причем неважно, какой, в чем именно будет выражаться поддержка. Будет она просто
на
смысловой?
Словах, да, совершенно верно.
Или
да,
будет она в фактической виде там, присутствующих кораблей или какого-то вооружения или чего-то подобного.
Абсолютно верно, да. И чем это может закончиться для Украины, это тоже как бы на плечах Соединенных Штатов тогда. То есть это их тоже зона ответственности. Да.
В общем, получается, у мирового полицейского очень много, много на его плечах лежит. Вот так вот, что поделать.
Да, много на плечах, где, ну, может быть, это тоже такой план. Я хотел сказать, что в голове-то не так много, как на плечах, понимаешь?
Это тоже верно.
Субъективное оценочное суждение.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, не сильно далеко мы по смыслу ушли. В США также определили принципы стратегического соперничества с Китаем. Сенаторы Джим Риш и Роберт Менендес представили законопроект, который обеспечивает Вашингтону необходимую позицию противостояния Пекину. Документ поддержали аж сразу и демократы, и республиканцы.
Да, надо единение. Сказать, совершенно верно. Да, вот это единение прочитывается, причем это не просто единение, а некая методичность и последовательность. Mm-hmm. 280 страниц текста, да, принципы стратегического соперничества с Китаем. Сама формулировка, мне кажется, но как-то не, опять оценочное субъективное суждение, да, не вполне корректный. Но, слушайте, а почему нужно с кем-то там соперничать и противостоять? Да, когда...
Можно состоять.
Конечно, ну там так, по крайней мере, было вот до самых последних времен. Ну так казалось, по крайней мере. В общем, в документе говорится, что Китай задействует политические, дипломатические, экономические, военные, технологические и идеологические рычаги, чтобы стать стратегическим соперником почти равным США на глобальном уровне. То есть это не мы противостоим Китаю, а Китай противостоит нам, говорится в документе. В качестве одной из мер для противодействия дословно враждебному влиянию коммунистической партии Китая в глобальном масштабе предлагается ежегодное ассигнование в размере 300 миллионов. Но это долларов. Но это, понятно, угу. Часть только на то, чтобы противостоять враждебному влиянию партии Китая.
Прекрасная формулировка. Это ж на что угодно можно деньги потратить. Это
совершенно верно. А не кажется ли тебе, что это, ну, там, калька с враждебного влияния загнивающего Запада, значит, в глобальном масштабе?
Да.
Но, да, в Советском Союзе могли выделить деньги на противостояние вот этому враждебному, тлетворному влиянию.
Разлагающему.
Совершенно верно, да.
Ой.
Законопроект о стратегической конкуренции также предполагает ряд дипломатических и стратегических инициатив для противодействия Пекину, в том числе в сфере экономической конкуренции и вопросах гуманитарных и демократических ценностей. Еще одна цитата. США должны обеспечить, чтобы все федеральные ведомства и структуры были организованы таким образом, чтобы отражать тот факт, что стратегическая конкуренция с Пекином является главным приоритетом внешней политики. Вся система, другими словами, вся система, весь госаппарат, все ведомства, администрации, офисы и так далее, должны, так сказать, сплотиться в едином кулаке и в едином рывке для того, чтобы всему миру стало понятно, что главным приоритетом внешней политики является стратегическая конкуренция с Китаем. Вот так, ни много ни мало.
Да, точно.
Знаешь, на что я еще обратил внимание? Значит, еще одна новость от Блумберга, которые написали о намерении президента Байдена сократить, якобы сократить расходы, то есть это предполагается, что может произойти, а, соответственно, может не произойти. В общем, предполагается, что Байден может сократить расходы военного бюджета на 7 миллиардов долларов с показателями Трампа. Трамп тратил 722, планировал потратить на оборонку, а Байден типа 715, то есть на 10% 7 миллиардов. Ну, не знаю, много это или мало, 7 миллиардов при 715. Ну, так или иначе, это существенно.
Нет, но он же, получается, вот эту сумму откатил и еще от нее. Так же, получается, или как?
Нет.
Которую Трамп потратил.
Трамп 722, Байден 715.
А, все, да.
Да, вот это все.
Моя плохая математика, да.
И это свидетельствует, на мой взгляд, о том, что, возвращаясь к предыдущему...
Потому что это вот эти заложенные на противостояние?
Нет, вот это важно. Возвращаясь к законопроекту о стратегической конкуренции, что в первую очередь... противостояние, сдерживание, давление и стратегическое соперничество будет не военным, а идеологической в большей степени, понимаешь? То есть военный бюджет сокращаем, но, видимо, вот эта вот администрация, единый кулак и так далее, будут носить больше степени.
Ну и пожалуйста, ну и пусть. Я думаю, все люди, живущие на постсоветском пространстве, прекрасно понимают. Ну, пусть лучше в идеологическом плане.
Ты понимаешь, что технологии ушли далеко.
И те, кто загнивал, будут загнивать, и те, кто не загнивает, будут загнивать. И нормально.
Хорошо бы, если было бы так. Ну, давай послушаем мнение доцента кафедры американских исследований Санкт-Петербургского госуниверситета. Это Григорий Ярыгин.
Сейчас Соединенные Штаты самоопределяются во внешней политике, и администрация Байдена фиксирует китайское направление как приоритетное для ближайших 4 лет развития, а возможно и потом. Сейчас мы видим преемственность политики Трампа, которую для себя также адаптирует и кооптирует администрация Байдена. И делает она это уже в правовом и в институциональном поле. В отношении Китая такая вот агрессивная повестка будет нарастать. Китай, думаю, что сейчас будет занимать выжидательную позицию, смотреть, во что воплотится заявление президента, во что воплотятся формализующие документы. Сейчас еще Джо Байден обозначает контуры своей политики. Он делает это достаточно медленно. И надо обращать внимание на то, как проявит себя Конгресс.
Просто когда мы говорим об идеологическом, это не только там, я не знаю, кино, музыка, там, культура какая-то и риторика. Нет, конечно же, нет. Это конкретные институты, которые будут влиять там на экономику и могут влиять на экономику, как это, собственно, наблюдается там и в последнее время. USAID, например, агентство по международному развитию, спонсирует какие-то организации, якобы, которые носят там гуманитарные, гуманистические миссии. В эти организации подключается бизнес, предприниматели и так далее, и под гуманитарными, гуманистическими идеями противодействия тоталитарному или авторитарному Пекину происходит влияние на сдерживание экономики. В общем, завершая эту тему, Комитет Сената по международным отношениям рассмотрит проект закона, пока это только проект закона о стратегическом соперничестве 14 апреля, после чего документ будет вынесен на обсуждение более широкого.
Ну да, будем наблюдать за ходом этого документа. Ну и срочное сообщение. ФСБ России предотвратило теракт в Симферополе. Сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в городе. Задержали двух сторонников запрещенной в России террористической организации Хаят Тахрир аш-Шам, которые готовили нападение на одно из образовательных учреждений с использованием самодельных бомб. По данным спецслужбы, после совершения теракта они планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в международную террористическую организацию.
Да, задержанными являются двое граждан России 92-го и 99-го года рождения.
В общем, мы следим за развитием событий и, безусловно, будем вас оповещать о всех подробностях и этого предотвращения, и последующих.
В эфире «Радио Спутник».
В российском правительстве заявили о необходимости создания резервных альтернативных торговых правил. В качестве основной причины называется кризис Всемирной торговой организации и климатическая повестка Европейского союза.
Тоже любопытная тема. Значит,
институт влияния, вот то, о чем ты говоришь.
Да, есть в России Минэкономразвитие. При Минэкономразвитии существует мозговой центр. В котором...
Каждый раз, когда я слышу, каждый раз почему-то хихикаю.
Ну, да, потому что Pinky Brain вспоминается, да, сразу? Ну, нет,
мозговой центр.
Ты помнишь Pinky Brain мультик, да?
Да. Но мне еще нравится более это западный термин think tank.
Да, 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 да. Вот, собственно...
Думающий, я не знаю, что это... Ну, не цистерна, бак.
Баклажка, да.
Баклажка. Мысленный бак. Ну, ладно, да.
Ну, неважно, да. Слушай, давай не будем иронизировать. Там работают люди умные, наверняка заслуженные.
Безусловно.
Да, значит, и перезаслуженные.
Просто я балбес.
Да, в Минэкономразвитии есть мозговой центр, который, собственно, утвердил стратегию в сфере глобальной торговли. О чем говорится в этом документе? Тоже такой немаленький документ. Документ манифестирует кризис и говорит о том, что вот сейчас сложился кризис международной системы торговых отношений. И необходима российская реакция или российский ответ на технологическую модернизацию западных экономик. Стратегия рассчитана до 2025 года, и в ней ставится задача разработки концептуальных элементов будущей многосторонней повестки торговых переговоров. Что имеется в виду? Документ говорит, что сейчас реформа ВТО неизбежна, поскольку она несправедливо не отражает действующие тенденции. И поскольку кризис ВТО неизбежен, с одной стороны, с другой стороны, есть климатическая повестка ЕС, которая все более и более становится жесткой, допускается возможность, что до потенциального появления новых глобальных торговых правил, когда весь мир договорится, кризис и вот эта вот зеленая повестка потребует от России проектирования резервной системы обеспечения благоприятных условий торговли. То есть, по сути, новых альтернативных и временных правил. Uh-huh. Для меня сложная такая, ну, в смысле, сложная в каком плане? В плане представления ее реализации. Поскольку ВТО, как бы ни находился в кризисе, декларирует единые правила, которые понятны всем. И все как бы согласились.
И всеми пользуются.
Да, альтернативы-то нет. Uh-huh. А если появится альтернатива, может ли она носить глобальный характер?
Вот это вопрос.
Партнеры могут подключиться к тем правилам, которые будут разработаны в России. И, кстати, не только в России, неважно. Россия, Пекин, Австрия, не знаю.
Слушай, это проблема, мне кажется, всех альтернатив уже сложившемуся международному порядку в любых сферах, будь то политика, какое-то гуманитарное сотрудничество, экономическое сотрудничество. Есть какие-то институты, которые сформировались.
Которые плохие, но работают.
Плохие, но работают, да. Понятно, что они кому-то не нравятся. Все говорят об альтернативах. Да бога ради. Проблема-то в том, что с этими-то уже все согласились, да. А тут, может, кто-то и присоединится, но там больше, а тут меньше.
Собрание жильцов подъезда пробовали провести,
да? Во-во-во.
Да, чтобы все пришли и согласились с каким-то тезисом. Вот примерно та же самая история. У нас есть мнение руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника.
У нас зеленая повестка отстает. Здесь концепция в том, чтобы как-то мир, там, европейцы это понимали и учитывали в своих нововведениях по климатической доктрине, что и с углеродным налогом, чтобы мы все-таки подходили к этому не резко, а постепенно. Поэтому как можно дальше отодвинуть этот рубеж и убедить европейских партнеров, что мы исторически здесь не в авангарде. Естественно, готовность европейцев, как там они готовы в этом ВТО взаимодействовать, это все еще не ясно.
Ну, в общем, да, вопрос будущего, поэтому будем смотреть, как развивается настоящее и удастся ли эту стратегию реализовать. Сатанинские кроссовки отозвали из продажи. Коллектив, придумавший странную весьма обувь, согласился отозвать созданную партию в рамках юридического регулирования с компанией Nike.
Да, в общем, условия соглашения позволяют выкупить обувь обратно по первоначальной розничной цене. Компания предложит клиентам полный возврат денег, чтобы изъять кроссовки эти из обращения. Стоили кроссовки, напомню, чуть больше 1018 долларов. Угу. Чуть больше 78 тысяч. Рублей.
Да.
Да, в общем, на кроссовках была изображена пентаграмма. Сообщалось, что обувь содержит каплю человеческой крови в подошвах. Модель была выпущена в количестве 666 пар без разрешения Nike.
Да.
Кроссовки «Сатаны» были разработаны бруклинским коллективом дизайнеров совместно с рэпером Lil Nas X и проданы на прошлой неделе меньше, чем за минуту. Ну и потом Nike обратился в суд с требованием прекратить продажу. Понятно, для компании это огромный репутационный ущерб.
Безусловно.
Огромный, просто колоссальный. Ну и вот отозвали.
Ну да, ну и молодцы, что так и сделали. Кирилл Бакиев и Алексей Тимофеев, спасибо.
Спасибо.